Россия восстанавливает утерянные, но, слава богу, так и не обрушившиеся окончательно связи со своими партнерами. Связи эти, заложенные 100 лет назад проклятыми советскими вождями, оказались аномально устойчивыми, оказались аномально крепкими. Кому тут нужна ваша антисоветская риторика? Она, может быть, нужна корейцам, китайцам или вьетнамцам? Предлагаю нынче вспомнить вкратце, как и каким образом мы заполучили себе новых, на самом деле старых, стратегических партнеров, чтобы противостоять коллективному Западу. Экспозиция ясна, да? США, Германия, Евросоюз, эти вот все прекрасные белые люди, они за то, чтобы, как и прежде, заваливать Украину оружием, за то, чтобы дать им ракеты, которые летят во все стороны, за то, чтобы Украина отправила на войну 18-летних и женщин. За это вот все. И героизация нацизма на Украине не мешает им всем нисколько. Мы же волей-неволей пытаемся создать свою коалицию.
17 декабря 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Резолюцию поддержали 119 стран, 53 выступили против, 10 воздержались.
В пользу резолюции выступили бывшие республики Советского Союза: Азербайджан, Армения, Беларусь, а также такие страны, как Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия. Весь, надо сказать, мировой социалистический блок мира Россию поддержал. Среди проголосовавших против, внимание, Канада, США, конечно же, Украина, конечно же, Япония, Молдова, Австралия, Австрия, Болгария, Германия, Греция, Италия, Литва, Польша, Франция, Финляндия, Чехия, Эстония. Здесь тоже в сущности все понятно. В Японии, Болгарии, Италии, Финляндии, в Прибалтике и даже в Греции правили в то время фашистские, нацистские, пронацистские режимы. Это их в самом широком смысле история. А США и Канада собирали у себя под крылом уже после войны все нацистское отребье для предстоящей борьбы с красной угрозой. С Молдовой тоже все ясно. Ее в нынешнем состоянии можно считать регионом Румынии. Францию оккупировал Макрон, увы. А Украина тупо неонацистская страна. Как ей против себя голосовать? Чего она тогда будет чествовать и праздновать? У нее так вообще праздников не останется. С авторами нашего антинацистского проекта выступили такие страны, как Алжир, Азербайджан, Армения, Боливия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Казахстан, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северная Корея, Куба, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сербия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР и другие. В основном, как вы заметили, цветные страны. Бледнолицые, арийцы и прочие белые господа на помощь к нам, как мы видим, не поспешили в создании данного документа. Скорбит цивилизованный Запад о нацизме, чего уж тут скрывать. В документе, который состоит из 74 пунктов, в частности, говорится о необходимости принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны. Также авторы резолюции призывают запретить любые торжественные чествования нацистского режима и его союзников. Скрывать нечего, у нас это не получится в масштабах всего мира. Они там как чествовали своих нацистов, так и будут чествовать дальше. Вопрос в другом. Насколько крепок тот блок, который мы сейчас создаем? И сегодня мы напоминаем, куда, в какие страны были нанесены самые первые, самые шумные, удивившие мир визиты Владимира Владимировича Путина. Эти страны последовательно: Северная Корея, Китай, Вьетнам, Монголия. Предлагаю нынче вспомнить вкратце, как и каким образом мы заполучили себе новых, на самом деле старых, стратегических партнеров, чтобы противостоять коллективному Западу. По окончании Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин призвал колониальные державы вернуть свободу населению захваченных ими территорий. Причем Ленин в самой России сделал все, чтобы не предоставить независимость нашим национальным окраинам, но скрепить их в составе единого Советского Союза. Однако одновременно предложил капиталистическим империям дать независимость Корее, Вьетнаму, Индии и так далее. Не случайный набор стран, обратите внимание. Ленин не только призвал это сделать, он тут же приступил к практической реализации своего плана. В апреле 1920 года посланник Временного правительства Республики Корея в Шанхае Пак Чин Сун в Москве был принят Лениным. Владимир Ильич задал вопрос, сколько денег необходимо фонду борьбы за независимость Кореи. Пак Чин Сун растерялся и назвал сумму в 100 тысяч рублей. В ответ Ленин посмеялся и сказал, что данной суммы будет недостаточно, и дал распоряжение о выдаче 2 миллионов рублей. У нас в России либеральные журналисты списали тонны бумаги в минувшие 30 лет, пытаясь доказать, что ленинская щедрость была ужасной и бессмысленной, но разница лишь в том, что Ленин смотрел далеко-далеко вперед, а эти бумагоморатели так далеко не смотрят. Ленин закладывал контуры нового мира. Того самого мира, что удержал Россию на плаву после 2022 года и всех связанных с началом СВО событий. Говорят еще, что Ленин плюс к деньгам дал корейцу 7 сундуков золота. Но тут уже, мягко говоря, преувеличивают. Он дал только деньги. И вот часть этих денег кореец действительно обменял на золото. Спустя 2 месяца Пак Чин Сун прибыл во Владивосток, где спрятал золото в одном из корейских поселений. В течение полугода корейские товарищи раздавали денежные средства Корейской социалистической партии, Корейской коммунистической партии и другим организациям. Большая сумма была передана партизанскому отряду, которым командовал Хон Бом До. Позже он был награжден орденом за заслуги в создании корейского государства. Другая часть средств была передана в поддержку революционеров в Китае и Японии, которые впоследствии сыграли большую роль в борьбе с империалистической Японией. То есть деньги эти не пропили, не прогуляли, они не осели в европейских и американских банках. Их дали людям, которые воевали и гибли, и передавали дело свое новым товарищам, своим преемникам. Ленин испытывал особые чувства по отношению к корейскому народу. Корейским борцам за независимость Кореи оказывалась даже большая поддержка по сравнению с другими странами, такими как Китай, Вьетнам, Монголия или Индия. Хотя и всем перечисленным тоже помогали. Именно им, повторяю, помогали в первую очередь. И вот совпадение, именно эти страны сегодня и стали основой БРИКС. И не только БРИКС, но и других наших стратегических союзов. 1 июля 1922 года в Москве состоялся Конгресс народов Дальнего Востока, в котором приняли участие 144 делегата из Кореи, Китая, Монголии. Большинство будущих создателей КНДР, нынешней Северной Кореи, прошли обучение в Международной ленинской школе в Москве. Так закладывалась будущая база. В итоге, если Ленин и закладывал бомбы, то вот такие под будущий империалистический антироссийский блок. Дело Ленина было продолжено его верным учеником товарищем Сталином. Вследствие чего будущий создатель КНДР, советский в самом лучшем смысле слова агент Ким Ир Сен, во главе созданного при помощи СССР партизанского отряда, неоднократно переходил советско-маньчжурскую границу в районе Хунчуня и вел партизанскую войну на территории Маньчжурии и Кореи с целью освобождения своей страны. Напомню некоторые интересные детали. В феврале 1941 года у Ким Ир Сена и его жены родился сын Ким Чен Ир, которого в детстве называли русским именем Юрий. Данная практика являлась распространенной. В частности, сын председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна, Мао Аньин его звали. Во время пребывания в СССР он имел второе имя Сергей. Это я вам на простых примерах поясняю, откуда, повторяю, выросли наши нынешние стратегические партнеры, в каких яслях они подрастали. В яслях советского государства. А если еще точнее, прямо на нашей территории эти партнеры зачастую в буквальном смысле родились. В июле 1942 года будущий создатель КНДР Ким Ир Сен был зачислен в штат рабоче-крестьянской Красной Армии, став командиром 1-го стрелкового батальона 88-й отдельной стрелковой бригады. Данное подразделение было укомплектовано китайскими и корейскими партизанами, а также призванными в Советском Союзе нанайцами и советскими офицерами. Окончательно Ким Ир Сен вернулся в ставшую свободной Корею в звании капитана рабоче-крестьянской Красной Армии. 14 октября 1945 года на Пхеньянском стадионе состоялся митинг в честь советской армии. На нем выступил командующий 25-й армией генерал-полковник Чистяков, который представил собравшимся Ким Ир Сена как национального героя и знаменитого партизанского вождя. После этого Ким Ир Сен произнес речь в честь Красной Армии, нашей Красной Армии. Так началось его восхождение к вершинам власти. Свой первый международный визит Ким Ир Сен нанес куда? Правильно, в Советский Союз в 1949 году. После 1991 года все отношения с Северной Кореей мы оборвали. 33 года мы, прямо говоря, издевались над этой страной, как только могли. Помню, когда началась русская весна в 2014 году, в нашей федеральной прессе наши либеральные витии писали статьи, что, например, Александр Владимирович Захарченко в ДНР – это то же самое, что Ким Ир Сен в КНДР. То есть, по сути, российский агент, внедренный на чужую, как писали наши либералы, территорию, чтобы создать абсолютистскую, никому не нужную, так они писали, никому не подконтрольную государственность. Все это медийное наше безобразие худо-бедно закончилось только после 2022 года. 1 ноября 2024 года в честь Ким Ир Сена была открыта мемориальная доска на здании Ярославского вокзала в Москве. В церемонии открытия принимали участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой. Цой – такая фамилия. Если кто не помнит, нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ин – это внук советского офицера, капитана Красной Армии Ким Ир Сена, заброшенного при Сталине на территорию Кореи, а затем возглавившего дружественную нам ныне страну. К слову, дед певца Виктора Робертовича Цоя тоже в известном смысле часть этой большой советской истории. Сын Дюн Цой, дед Цоя Виктора, родился в Владивостоке и в течение 15 лет служил в НКВД, в отделе контрразведки. Как раз вот в эти героические времена, о которых мы рассказываем. Теперь, когда Владимир Путин и Ким Чен Ин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами, неплохо было бы напомнить про то, что договор этот начали готовить, ну, примерно в апреле 1920 года в Москве. И те 2 миллиона рублей, что Ленин выделил корейским борцам за независимость, окупились теперь многократно. Вот что значит умные долгосрочные инвестиции. К началу 20-го столетия родина Чингисхана Монголия уже несколько веков не имела своей государственности. Небольшая часть монгольских племен на территории современных Бурятии и Забайкальского края входила в состав Российской империи. Но куда большая часть монголов, кочевавших на огромном пространстве площадью как 6 Франций, уже 4 век считалась подданными Маньчжура Китайской империи Цин. В Китае монархия рухнула на несколько лет раньше, чем в России. С октября 1911 года огромную империю охватила революция, и уже в декабре монгольские князья попытались провозгласить свою независимость. В поисках поддержки из Монголии в Петербург отправился хан Намнан Сурен, прямой потомок Чингисхана по линии его младшего сына. Но Российская империя тогда независимость монголов не признала. В Петербурге предпочли рассматривать этот огромный регион как автономную часть Китайской республики. Накануне Первой мировой войны, летом 1914 года, Минфин царской России даже намеревался открыть на землях кочевников первую кредитную организацию – Монгольский национальный банк. Во главе планировалось поставить местного князя Чагдаржава, прямого потомка Чингисхана тоже. Этот банк должен был создать местную валюту, провести реформу налоговой системы, а также начать строительство железной дороги из России в Монголию. Но царские проекты преобразования для монгольских степей так и не были воплощены в жизнь. Вслед за китайской революцией случилась и русская революция. В 1919 году, когда наша страна была охвачена огнем гражданской войны, Пекин под предлогом защиты от большевизма ввел в Монголию свои войска и официально ликвидировал ранее признанную монгольскую автономию. И тут монголам помог финальный аккорд русской гражданской войны. В 1920 году под ударами красных на земли Монголии из Забайкалья отступили белые. И в феврале 1921 года монгольскую столицу Ургу, разгромив китайский гарнизон, заняла дивизия белого генерала Романа Унгерна. Богдо Гэгэн, светлейший владыка всех монгольских буддистов, после освобождения Урги от китайских войск довольно пафосно наградил барона Унгерна. Даровать титул хана, наградить оранжевым мундиром, желтым шлемом, гребнем трехглазого павлина и званием великого героя. Так звучал соответствующий указ. Правда, одновременно хитрый Богдо Гэгэн слал послание с просьбой о помощи в Советскую Россию. Унгер, конечно, был хорош, но как долгосрочный партнер не годился. В Монголии уже были те, кто заинтересовался коммунистическими идеями и Советской революцией. В 1920 году на землях наследников Чингисхана возникла Монгольская народно-революционная партия, ориентированная на Москву и на Ленина. Среди ее первых организаторов были командир роты местного ополчения Сухэбатор и недавно окончивший, внимание, Иркутский учительский институт Чейбалсан. Летом 21 года монгольские повстанцы добили последние китайские гарнизоны, а красные войска разгромили белого генерала Унгерна. Итак, большая часть земель потомков Чингисхана оказалась в сфере влияния Советской России. Лишь за пустыней Гоби, знаменитой своими безводными песками, остался заселенный монголами регион, контролируемый Китаем и называемый китайцами внутренней Монголией. С Монголией же внешней век назад случился оригинальный политический казус. Советский Союз, тогда максимально антимонархический и революционный, по факту установил партнерские отношения с теократической монархией. Последнего в монгольской истории монарха, восьмого по счету Богдан Гагена, никто не свергал. И российские, и монгольские революционеры дождались естественной смерти светлейшего владыки. И лишь когда весной 1924 года последний хан всех монголов умер, в стране потомков Чингисхана начались социалистические преобразования. В силу традиции монгольского буддизма и ламаизма местная теократия не была наследственной. Светлейшего владыку Богда Гэгэна избирали в Тибете. Делали это по тем же технологиям, что и Далай-ламу, главу всех буддистов мира. Монахи находили ребенка, которого объявляли очередной реинкарнацией только что умершего правителя. Сразу после смерти восьмого Богда Гэгэна в стране начали готовить великий хурал. Хурал дословно можно перевести как собрание, съезд, конференция. Подготовкой проекта монгольской конституции занимались представители Советского Союза, посланник коммунистического интернационала Турар Рыскулов, казах по национальности, и представитель советского правительства Петр Всесвятский. Великий Хурал собрался к ноябрю 24 года и в 26 день месяца официально провозгласил появление на карте мира нового государства – Монгольской Народной Республики. Показательно, что почетными председателями Всемонгольского съезда избрали Георгия Чичерина, наркома, то есть министра иностранных дел Советского Союза, и Михаила Калинина, председателя Президиума Верховного Совета СССР, на тот момент официального главу Советского государства. В Москву из Урги делегаты Хурала отправили телеграмму. «Монгольский народ не забывает, что он завоевал власть и изгнал как своих, так и иностранных угнетателей лишь в результате Октябрьской революции и благодаря братской поддержке Союза Советских Социалистических Республик». Первые 20 лет существования Монгольской Народной Республики никто ее не признавал, кроме Советского Союза. К примеру, США установят с монголами дипломатические отношения лишь через 63 года. Раздираемый гражданскими войнами Китай упорно продолжал считать степи севернее пустыни Гоби своей территорией. Внутреннюю Монголию в 30-е годы, захватившие часть Китая, японцы пытались сделать отдельным государством. В 1939 году бойцы Монгольской Народной Республики вместе с войсками Советского Союза отразили агрессию самураев японских у пограничной речки Халхин-Гул. Не менее сложной была и внутренняя политика Новой Монголии. Историк Алексей Волынец пишет: «Чейбалсан, став главой республики и первым маршалом республики, преобразовывал древнюю степь по сталинским лекалам и с той же жестокостью. Тем не менее, земля наследников Чингисхана действительно шагнула из средневековья к современной государственности. Например, если в начале 20 века в Монголии в принципе не существовала современная система образования, а грамотных людей было около 1% от всего населения, то уже к 1940 году каждый пятый монгол умел читать и писать. Советский Союз вообще оказал значительную помощь социальному и экономическому развитию Монгольской Народной Республики. Но и потомки Чингисхана не остались в долгу, когда наша страна переживала самые страшные испытания. В годы Великой Отечественной небогатая Монголия оказала Советскому Союзу материальную помощь по значению для нашей победы лишь немногим уступающую знаменитому ленд-лизу из богатой Америки. С 41 по 45 годы из Монгольской Народной Республики передали советской армии около 500 000 лошадей. Фактически каждая пятая лошадь на фронте была монголкой, что сыграло огромную роль в обеспечении советских войск транспортом и кавалерией. Лошади из монгольских степей дошли до Берлина. В 1945 году Монгольская Народная Республика вместе с Советским Союзом участвовала в разгроме Японии. Советский Союз в том же году добился признания республики со стороны Китая. Через пять лет, в 1950 году Иосиф Сталин обеспечил повторное признание независимости Монголии уже со стороны Нового Китая. После 1991 года в Монголии под влиянием России позиции монгольских социалистов-коммунистов пошатнулись, но еще до 2022 года они вернули себе власть и доверие большинства населения. В целом это социалистическая страна. Визит Владимира Путина в Монголию в сентябре 2024 года открыл новую страницу в русско-монгольских отношениях. Но мы должны помнить, когда и где эти отношения заложили. В революционной Москве 1920 года, когда мы совместно с монгольскими товарищами создавали Монгольскую народно-революционную партию. Иные скажут, ну вот заладили Монголия, Северная Корея, Вьетнам, Китай, а другие товарищи есть у нас в мире? Отвечаю, есть. Коммунистическая партия США выпустила не так давно свое заявление. Цитата. «Бессмысленное позерство в последние дни президентства Байдена уже вызвало угрозу ядерного возмездия со стороны Российской Федерации». Коммунистическая партия США призывает прогрессивные силы во всем мире работать над восстановлением глобального движения против ядерного оружия, как важнейшего краеугольного камня международного движения «За мир». Балансирование на грани ядерной войны вновь угрожает всему человечеству, каким мы его знаем. Мы не можем позволить себе ждать. Конец цитаты. Коммунистическая партия Британии вторит американским коммунистам. Цитата. Мы наблюдаем очередную опасную эскалацию войны на Украине, которая еще больше приближает нас к риску ядерной войны. Этот шаг НАТО по затягиванию и эскалации войны чужими руками не принесет мира. Это приведет к гибели большего числа мирных жителей и призывников с обеих сторон. Это принесет больше прибыли производителям оружия в США, Великобритании и Евросоюзе. Британское правительство должно призвать к немедленному прекращению огня и заключению мира путем переговоров, а не финансировать, вооружать и поддерживать бойню. Конец цитаты. Коммунистическая партия Италии продолжает. Разрешение на использование оружия дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории может привести к военному ответу со стороны Москвы с непредсказуемыми последствиями для глобальной стабильности. Крайне важно, чтобы международное сообщество способствовало диалогу и дипломатии, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Следует отдавать предпочтение мирным решениям и переговорам для разрешения споров. Кстати, не так давно греческие коммунисты сорвали бандеровское шествие в городе Мандера, посвященное Дню памяти так называемого Голодомора. Провокационное заукраинское мероприятие, посвященное Голодомору, было организовано муниципалитетом города Мандера совместно с посольством Украины. А ранее греческие коммунисты заблокировали в городе Тернавос автоколонну с боеприпасами для Украины. По поводу всех этих голодоморных акций греческие коммунисты заявили, цитата, «Вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами жителей региона, вместо того, чтобы принимать эффективные меры по защите рабочих, самозанятых, пенсионеров, молодежи, власти наши занимаются мероприятиями, которые смывают преступную ответственность НАТО и режима Зеленского за эскалацию империалистической войны на Украине. Они воспроизводят антиисторическую и неприемлемую теорию двух крайностей, которая является официальной идеологией Евросоюза, то есть приравнивающую нацистов к тем, кто их победил, к Советскому Союзу и Красной Армии. В то же время они руками и ногами поддерживают правительственную политику новой демократии, которая тратит миллиарды на нужды НАТО и вооружения, которые не имеют ничего общего с обороной нашей страны, в то время как Греция стонет от зарплат, пенсий, доходов, которых не хватает до середины месяца». Так говорят греческие коммунисты. Ну и что тут неправильно? Все тут правильно. Греки молодцы. Не так здесь только то, что в России есть своя, в самом широком смысле, партия русского Голодомора, у которой та же самая задача, что и у украинской партии Голодомора – неустанно доказывать зловредность советской истории. Неустанно доказывать, что социализм – зло, Ленин и Сталин – зло, Сталин и Гитлер – одно и то же. Да-да, у нас есть и такие, так сказать, историки, и это даже не либералы, это наши, так сказать, патриоты, просто особого такого, нового типа. Если политически ангажированные украинцы доказывают, что русские нарочно морили их голодом, то наши местные, так сказать, историки доказывают, что какие-то мифические советские нарочно морили русских голодом. Все это такой же бред, как и у хохлов, но на некоторых здесь в России действует. Непрестанно рассказывают, что Ленин повсюду закладывал какие-то странные бомбы, а Сталин лил реки крови исключительно в силу дурного характера, зловредности и, опять же, ненависти к русским. И говорят, что вот если бы не эти чертовы вожди, все бы у нас в России было бы отлично. Между прочим, воинствующие украинские сепаратисты с этими тезисами согласны. Они именно это и говорят. Если бы не эти чертовы советские вожди, все бы у нас, украинцев, было бы прекрасно. Чего добиваются украинцы такими речами, понятно. Они добиваются своей украинской победы. Осталось понять, чего добиваются здесь, в России, те, кто исповедует последовательный и упрямый антисоветизм. Исповедуют вопреки, повторяю, элементарному здравому смыслу. У вас есть совесть вообще, дорогие наши, как бы сказать, историки, спрошу напрямую. Россия восстанавливает утерянные, но, слава богу, так и не обрушившиеся окончательно связи со своими партнерами. Связи эти, заложенные 100 лет назад проклятыми советскими вождями, оказались аномально устойчивыми, оказались аномально крепкими. Кому тут нужна ваша антисоветская риторика? Она, может быть, нужна корейцам, китайцам или вьетнамцам, едва ли не единственным политическим силам в США, Британии и Германии, которые нам симпатизируют, а именно американским, английским, германским социалистам и коммунистам. Зачем ваша риторика нужна кому-то? Чтобы что случилось, вы все это произносите. Но и заодно спрошу, почему у нас с утра до вечера цитируют тех или иных иностранных блогеров, симпатизирующих Россию, их, впрочем, можно пересчитать на пальцах одной руки, а точку зрения целых организаций, где сотни тысяч членов, от нас скрывают. Чтобы позволить местным чудакам рассказывать про каких-то мифических мировых левачков, про наследников Ленина, Минжинского и Дзержинского, которых непременно надо победить в России. Задача, конечно, не из легких. Воевать с нацистами на Украине, с радикально правыми, с ожившим фашизмом, но при этом побеждать в России левачков. Как так выходит? Сделаю предположение. Нашему либерально-буржуазному истеблишменту, не всему, но весомой его части, выгодна вся эта риторика про зловредных левачков, про ужасного Ленина и про чудовищного Сталина. Эта риторика позволяет поддерживать в России убежденность, что другого пути, кроме либерально-буржуазного, у России все равно быть не может. Да, имеют они в виду, есть у нас некоторые проблемы с Европой, но надо немножко подрихтовать ситуацию и вернуться на, как они называли это в перестройку, столбовую дорогу человечества. Эта риторика позволяет сохранять на высоком уровне недоверие в наших гражданах к Северной Корее и к таким странам, как Китай, Куба, Монголия, Венесуэла и так далее. Ко всем этим краснопузам, короче. Эта риторика, настаиваю, вредительская, эта риторика глупая, эта риторика нерациональная, она нелепая, вредящая нашей стране и нашим добрососедским отношениям с нашими новыми и самыми надежными партнерами. Эта риторика обрубает нам возможности переустройства Европы, наконец. Эта риторика не дает нам сделать ставку на истинных и настоящих наших партнеров в Европе, европейских социалистов, европейских коммунистов. Россия в итоге выглядит, как, помните в стихах Есенина, застыла в прошлом одной ногою, скользит и падает другую. И глядя на это, хочется сказать, хватит уже в раскорячку ходить, господа хорошие.